в департаменте, но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет, сердите, всякого рода департаментов, полков, канцелярии, словом, всякого рода должностных сословий. Итак, в одном департаменте служил один чиновник. Чиновник, нельзя сказать, чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица, что называется, геморроидальным. Что ж делать? Виноват петербургский климат. Что касается дочина, ибо у нас прежде всего нужно объявить чин, то он был то, что называют вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновение налегать на тех, которые не могут кусаться. Фамилия чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от Башмака. Но когда, в какое время и каким образом произошла она от Башмака, ничего этого не известно. И отец, и дед, и даже Шурин, и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подметки. Имя его было Акакий Акакиевич. Когда и в какое время он поступил в департамент, и кто определил его, этого никто не мог припомнить. Сколько ни переменялось директоров и всяких начальников, его видели все на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же чиновником для письма. Так что потом уверились, что он, видно, так и родился на свет уже совершенно готовым в вицмундире и с лысиной на голове. В департаменте не оказывалось к нему никакого уважения. Сторожа не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто бы через приемную пролетела простая муха. Начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически. Какой-нибудь помощник столоначальника прямо совал ему под нос бумаги, не сказав даже «перепишите» или «вот интересное, хорошенькое дельце» или что-нибудь приятное, как употребляется в благовоспитанных службах. И он брал, посмотрев только на бумагу, не глядя, кто ему подложил и имел ли на то право, он брал и тут же пристраивался писать ее. Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия, рассказывали тут же пред ним разные составленные про него истории, про его хозяйку, 70-летнюю старуху, говорили, что она бьет его, спрашивали, когда будет их свадьба, сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич. Как будто бы никого и не было перед ним. Это не имело даже влияния на занятия его. Среди всех этих докук он не делал ни одной ошибки в письме. Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое, преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменилось перед ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных светских людей. И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкой на лбу, со своими проникающими словами. «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете? Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете? Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» И в этих проникающих словах звенели другие слова. «Я брат твой». И закрывал себя рукою бедный молодой человек. И много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной образованной светскости. И, Боже, даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным. Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей должности. Мало сказать, он служил ревностно. Нет, он служил с любовью. Там, в этом переписывании, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его. Некоторые буквы у него были фавориты, до которых, если он добирался, то был сам не свой. И подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами. Так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его. Если бы соразмерно его рвению давали ему награды, он, к изумлению своему, может быть, даже попал бы в статские советники. Но выслужил он, как выражались остряки его товарищи, пряжку в петлицу, да нажил геморрой в поясницу. Вне этого переписывания, казалось, для него ничего не существовало. Он не думал вовсе о своем платье. Вицмундир у него был не зеленый, а какого-то рыжевато-мучного цвета. И всегда что-нибудь да прилипало к его вицмундиру, или сенца кусочек, или какая-нибудь ниточка. К тому же имел он особенное искусство, ходя по улице, поспевать под окно именно в то самое время, когда из него выбрасывали всякую дрянь, и оттого вечно уносил на своей шляпе арбузные дынные корки и тому подобный вздор. Если и глядел на что Акакий Акакьевич, то видел на всем свои чистые, ровным почерком выписанные строки. И только разве если неизвестно откуда взявшись, лошадиная морда помещалась ему на плечо и напускала ноздрями целый ветер в щеку, тогда только замечал он, что он не на середине строки, а скорее на середине улицы. Приходя домой, он садился тотчас за стол, хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе не замечая их вкуса. Ел все это с мухами и со всем тем, что не посылал Бог на ту пору. Заметивши, что желудок начинал пучиться, вставал из-за стола, вынимал баночку с чернилами и переписывал бумаги, принесенные на дом. Если же таких не случалось, он снимал нарочно, для собственного удовольствия, копию для себя. Особенно, если бумага была замечательна не по красоте слога, но по адресу какому-нибудь новому или важному лицу. Написавшись всласть, он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне. Что-то Бог пошлет переписывать завтра. Так протекала мирная жизнь человека, который с 400 жалованья умел быть довольным своим жребием и дотекла бы, может быть, до глубокой старости, если бы не было разных бедствий, рассыпанных на жизненной дороге не только титулярным, но даже тайным, действительным, надворным и всяким советникам, даже и тем, которые не дают никому советов и ни от кого не берут их сами. Есть в Петербурге сильный враг всех получающих 400 рублей в год жалования или около того. Враг этот никто другой, как наш северный мороз. Хотя, впрочем, и говорят, что он очень здоров. В 9:00 утра, именно в тот час, когда улицы покрываются идущими в департамент, начинает он давать такие сильные и колючие щелчки без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, куда одевать их. В это время, когда даже у занимающих высшие должности болит от морозу лоб и слезы выступают в глазах, бедные титулярные советники иногда бывают беззащитны. Все спасение состоит в том, чтобы в тощенькой шинелишке перебежать как можно скорее 5-6 улиц и потом натопаться хорошенько ногами в швейцарской, пока не оттают таким образом все замерзнувшие на дороге способности и дарования к должностным отправлениям. Акакий Акакиевич с некоторого времени начал чувствовать, что его как-то особенно сильно стало пропекать в спину и плечо, несмотря на то, что он старался перебежать как можно скорее законное пространство. Он подумал, наконец, не заключается ли каких грехов в его шинели. Рассмотрев ее хорошенько у себя дома, он открыл, что в 2-3 местах, именно на спине и на плечах, сукно до того истерлось, что сквозило, и подкладка расползлась. Надо бы знать, что шинель Акакия Акакиевича служила тоже предметом насмешек чиновникам. От нее отнимали даже благородное имя шинели и называли ее капотом. Увидевши, в чем дело, Акакий Акакиевич решил, что шинель нужно будет снести к Петровичу, портному, жившему где-то в 4-м этаже по черной лестнице, который, несмотря на свой кривой глаз и ребезну по всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновничьих и всяких других панталон и фраков. Разумеется, когда бывал в трезвом состоянии и не питал в голове какого-нибудь другого предприятия. Взбираясь по лестнице, ведшей к Петровичу, которая, надо бы отдать справедливость, вся была умощена водой, помоями и проникнута насквозь тем спиртуозным запахом, который ест глаза и, как известно, присутствует неотлучно на всех черных лестницах петербургских домов. Взбираясь по лестнице, Акакий Акакиевич уже подумывал о том, сколько запросит Петрович, и мысленно положил не давать больше 2 рублей. Дверь была отворена, потому что хозяйка, готовя какую-то рыбу, напустила столько дыму в кухне, что нельзя было видеть даже из самых тараканов. Акакий Акакиевич прошел через кухню, незамеченный даже самою хозяйкою, и вступил, наконец, в комнату, где увидел Петровича, сидевшего на широком деревянном некрашенном столе и подвернувшего под себя ноги свои, как турецкий паша. На шее у Петровича висел моток шелку и ниток, а на коленях была какая-то ветошь. Он уже 3 минуты продевал нитку в иглиное ухо, не попадал и потому очень сердился на темноту и даже на самую нитку, ворча в полголоса: «Не лезет, варварка, уела ты меня, щель моя такая!» Акакию Акакевичу было неприятно, что он пришел именно в ту минуту, когда Петрович сердился. Он любил что-либо заказывать Петровичу, когда последний был уже несколько под куражом, или, как выражалась жена его, «осадился сивухой одноглазый черт». В таком состоянии Петрович обыкновенно очень охотно уступал и соглашался, всякий раз даже кланялся и благодарил. Потом, правда, приходила жена, плачет, что мужья был пьян и потому дешево взялся, но гривенник, бывало, один прибавишь, и дело в шляпе. Теперь же Петрович был, казалось, в трезвом состоянии, а потому крут, несговорчив и охотник заламывать черт знает какие цены. Акакий Акакевич смекнул это и хотел было уже, как говорится, на попятный двор, но уж дело было начато. Петрович прищурил на него очень пристально свой единственный глаз, и Акакий Акакевич невольно выговорил: «Здравствуй, Петрович».
«Здравствовать желаю, сударь», — сказал Петрович и покосил свой глаз на руки Акакия Акакевича, желая высмотреть, какого рода добычу тот нес.
«А я вот того, Петрович, шинель-то, сукно, вот видишь, везде, в других местах совсем крепкое, оно немножко запылилось, но вот видишь, везде, в других местах совсем крепкое, оно немножко запылилось, и кажется, как будто старое, а оно новое. Да вот только в одном месте немного того на спине, да еще вот на плече одном немного протерлось. Да вот на этом плече немножко, видишь, вот и все, и работы немного».
«Не, нельзя поправить, худой гардероб».
Акакия Акакевича при этих словах ёкнуло сердце. «Отчего же нельзя, Петрович?» — сказал он почти умоляющим голосом ребенка. «Ведь только всего, что на плечах поистерлось. Ведь у тебя есть же какие-нибудь кусочки?»
«Да кусочки-то можно найти, кусочки найдутся», — сказал Петрович. «Да нашить-то нельзя. Дело совсем гнилое. Тронешь иглой, а вот уж оно и ползет».
«Пусть ползет, а ты тотчас за платочку».
«Да за платочки не на чем положить, укрепиться ей не за что. Подержка больно велика. Только слава, что сукно, а подуй ветер, так разлетится».
Ну да уж прикрепи, как же их так, право того?
«Нет, — сказал Петрович решительно, — ничего нельзя сделать. Дело совсем плохое, а шинель уж, видно, вам придется новую делать».
«Как же новую? — сказал он, все еще как будто находясь во сне. — Ведь у меня и денег на это нет».
«Да, новую, — сказал с варварским спокойствием Петрович. —
Ну, а если бы пришлось новую, как бы она того...»
«То есть что будет стоить?»
«Да».
«Да 3,5 сотни слишком надо будет приложить», — сказал Петрович и сжал при этом значительно губы. Он очень любил сильные эффекты, любил вдруг как-нибудь озадачить совершенно и потом поглядеть искоса, какую озадаченность сделает рожу после таких слов.
«1,5 сотни рублей за шинель!» — вскрикнул бедный Акакий Акакевич. Вскрикнул, может быть, в первый раз отроду, ибо отличался всегда тихостью голоса.
«Да-с, — сказал Петрович, — да еще какова шинель! Если положить на воротник куницу, допустить капюшон на шелковой подкладке, так и в 200 войдет.
Петрович, пожалуйста, — говорил Акакий Акакиевич умоляющим голосом, не слыша и не стараясь слышать сказанных Петровичем слов и всех его эффектов. — Как-нибудь поправь, чтобы хоть сколько-нибудь еще послужило.
— Да нет, это выйдет и работу убивать, и деньги попусту тратить, — сказал Петрович.
И Акакий Акакиевич после таких слов вышел совершенно уничтоженный.
А Петрович по уходе его долго еще стоял, значительно сжавший губы и не принимаясь за работу, будучи доволен, что и себя не уронил, да и портного искусства тоже не выдал.
Вышед на улицу, Акакий Акакиевич был как во сне.
«Этакого-то дело этакое, — говорил он сам себе, — я, право, и не думал, чтобы оно вышло того. Ну, нет, — сказал Акакий Акакиевич, — теперь с Петровичем нельзя толковать». Он теперь того. Жена, видно, как-нибудь поколотила его. А вот я лучше приду к нему в воскресный день утром. Он после канунишной субботы будет косить глазом и, заспавшись, так ему нужно будет опохмелиться, а жена денег не даст. А в это время я ему гривенничек и того в руку. Он и будет сговорчивее, и шинель тогда и того. Так рассудил сам с собою Акакий Акакиевич. Ободрил себя и дождался первого воскресенья. И, увидев издали, что жена Петровича куда-то выходила из дому, он прямо к нему.
Петрович точно после субботы сильно косил глазом. Голову держал к полу и был совсем заспавшись. Но при всем том, как только узнал, в чем дело, точно как будто его черт толкнул. «Нельзя!» — сказал. «Извольте заказать новую!»
Акакий Акакиевич тут-то и всунул ему гривенничек.
«Благодарствую, сударь, подкреплюсь маленечко за ваше здоровье», — сказал Петрович. «А уж об щенели не извольте беспокоиться, она ни на какую годность не годится. Новую щенель уж я вам сошью на славу, уж на том постоим. Можно будет даже так, как пошла мода. Воротник будет застегиваться на серебряные лапки под аплике».
Тут-то увидел Акакий Акакиевич, что без новой шинели нельзя обойтись. И поник совершенно духом. Как же в самом деле, на что, на какие деньги ее сделать? Конечно, можно бы отчасти положиться на будущее награждение к празднику, но эти деньги давно уж размещены и распределены вперед. Хотя, конечно, он знал, что за Петровичем водилась блажь заломить вдруг черт знает какую непомерную цену, так что уж бывало, сама жена не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть.
«Что ты с ума сходишь, дурак такой? В другой раз ни за что возьмет работать, а теперь разнесла его нелегкая запросить такую цену, какой и сам не стоит».
Хотя, конечно, он знал, что Петрович и за 80 рублей возьмется сделать. Однако все же откуда взять эти 80 рублей?
Акакий Акакиевич думал, и решил, что нужно будет уменьшить обыкновенные издержки, хотя, по крайней мере, в продолжении одного года. Изгнать употребление чаю по вечерам, не зажигать по вечерам свечи, а если что понадобится делать, идти в комнату к хозяйке и работать при ее свечке. Ходя по улицам, ступать как можно легче и осторожнее, по камням, по плитам, почти на цыпочках, чтобы таким образом не истереть скоровременно подметок. Как можно реже отдавать прачке мыть белье, а чтоб не занашивалось, то всякий раз, приходя домой, скидать его и оставаться в одном только демикатоновом халате, очень давнем и щадимом даже самим временем. Надобно сказать правду, что сначала ему было несколько трудно привыкнуть к таким ограничениям, но потом как-то привыклось и пошло на лад. Даже он совершенно приучился голодать по вечерам. Но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. С этих пор как будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу. И подруга эта была никто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износов. Он сделался как-то живее, даже тверже характером, как человек, который уже определил и поставил себе цель. С лица и с поступков его исчезло само собою сомнение, нерешительность, словом, все колеблющиеся и неопределенные черты. Огонь порою показывался в глазах его. В голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли, не положить ли точно куницу на воротник. Размышления об этом чуть не навели на него рассеянности. Один раз, переписывая бумагу, он чуть было даже не сделал ошибки, так что почти вслух вскрикнул «Ух!» и перекрестился. В продолжении каждого месяца он хотя один раз наведывался к Петровичу, чтобы поговорить о шинели. Где лучше купить сукна и какого цвета, и в какую цену? И хотя несколько озабоченный, но всегда довольный, возвращался домой, помышляя, что, наконец, придет же время, когда все это купится и когда шинель будет сделана. Дело пошло даже скорее, чем он ожидал. Противу всякого чаяния директор назначил Акакию Акакиевичу не 40 или 45, а целых 60 рублей. Уж предчувствовал ли он, что Акакию Акакиевичу нужна шинель, или само собой так случилось, но только у него через это очутилось лишних 20 рублей. Это обстоятельство ускорило ход дела. Еще какие-нибудь 2-3 месяца небольшого голодания, и у Акакия Акакиевича набралось точно около 80 рублей. Петрович провозился за шинелью всего 2 недели, потому что много было стяганья, а иначе она была бы готова раньше. За работу Петрович взял 12 рублей. Меньше никак нельзя было.
Все было решительно шито на шелку, двойным мелким швом, и по всякому шву Петрович потом проходил собственными зубами, вытесняя ими разные фигуры.
Это было... Трудно сказать, в который именно день, но, вероятно, в день самый торжественнейший в жизни Акакия Акакиевича, когда Петрович принес, наконец, шинель. Он принес ее поутру, перед самым тем временем, как нужно было идти в департамент. Никогда бы в другое время не пришлась так кстати шинель, потому что начинались уже довольно крепкие морозы и, казалось, грозили еще более усилиться. Петрович явился с шинелью как следует хорошему портному. В лице его показалось выражение такое значительное, какого Акакий Акакиевич никогда еще не видал. Казалось, он чувствовал в полной мере, что сделал немалое дело, и что вдруг показал в себе бездну, разделяющую портных, которые подставляют только подкладки и переправляют, а тех, которые шьют заново. Он вынул шинель из носового платка, в котором ее принес. Платок был только что от прачки. Он уже потом свернул его и положил в карман для употребления. Вынувши шинель, он весьма гордо посмотрел и, держа в обеих руках, набросил весьма ловко на плеча Акакию Акакиевичу. Потом подтянул и осадил ее сзади рукой к низу. Потом драпировал ею Акакия Акакиевича несколько нараспашку. Акакий Акакиевич, как человек в летах, хотел попробовать в рукава. Петрович помог надеть и в рукава. Вышло, что и в рукава была хороша. Словом, оказалось, что шинель была совершенно и как раз в пору. Петрович не упустил при всем случае сказать, что он так только потому, что живет без вывески на небольшой улице и притом давно знает Акакия Акакиевича, потому взял так дешево. А на Невском проспекте с него бы взяли за одну только работу 75 рублей. Акакий Акакиевич об этом не хотел рассуждать с Петровичем, да и боялся всех сильных сумм, какими Петрович любил запускать пыль. Он расплатился с ним, поблагодарил и вышел тут же в новой шинели в департамент. Петрович вышед вслед за ним и, оставаясь на улице, долго еще смотрел издали на шинель и потом пошел дорожно в сторону, чтобы, обогнувши кривым переулком, забежать вновь на улицу и посмотреть еще раз на свою шинель с другой стороны, то есть прямо в лицо. Между тем Акакий Акакиевич шел в самом праздничном расположении всех чувств. Он чувствовал всякий миг, минуты, что на плечах его новая шинель, и несколько раз даже усмехнулся от внутреннего удовольствия. В самом деле, две выгоды. Одно то, что тепло, а другое, что хорошо. Дороги он не приметил вовсе и очутился вдруг в департаменте. В швейцарской он скинул шинель, осмотрел ее кругом и поручил в особенный надзор швейцару.
Неизвестно, каким образом в департаменте все вдруг узнали, что у Акакия Акакиевича новая шинель и что уже капота более не существует. Все в ту же минуту выбежали в швейцарскую смотреть новую шинель Акакия Акакиевича. Начали поздравлять его, приветствовать, так что тот сначала только улыбался, а потом сделалось ему даже стыдно. Когда же все, приступив к нему, стали говорить, что нужно вспрыснуть новую шинель, и что, по крайней мере, он должен задать им всем вечер, Акакий Акакиевич потерялся совершенно, не зная, как ему быть, что такое отвечать и как отговориться. Он уже минут через несколько, весь закрасневшись, начал было уверять довольно простодушно, что это совсем не новая шинель, что это так, что это старая шинель. Наконец, один из чиновников, какой-то даже помощник столоначальника, вероятно, для того, чтобы показать, что он ничуть не гордец и знается даже с низшими себя, сказал: «Так и быть, я вместо Акакия Акакиевича даю вечер и прошу ко мне сегодня на чай. Я же, как нарочно, сегодня именинник». Чиновники натурально тут же поздравили помощника столоначальника и приняли с охотой предложение. Акакий Акакиевич начал было отговариваться, но все стали говорить, что неучтиво, что просто стыд и срам, и он уж никак не мог отказаться. Впрочем, ему потом сделалось приятно, когда вспомнил, что он будет иметь через то случай пройтись даже и в вечеру в новой шинели. Этот весь день был для Акакия Акакиевича точно самый большой торжественный праздник. Он возвратился домой в самом счастливом расположении духа, скинул шинель и повесил ее бережно на стене, налюбовавшись еще раз сукном и подкладкой. И потом нарочно вытащил для сравнения прежний капот свой, совершенно располшийся. Он взглянул на него и сам даже засмеялся. Такая была далекая разница. И долго еще потом за обедом он все усмехался, как только приходило ему на ум положение, в котором находился капот. Пообедал он весело, и после обеда уж ничего не писал, никаких бумаг, а так немножко посиборитствовал на постели, пока не потемнело. Потом, не затягивая дело, оделся, надел на плеча шинель и вышел на улицу. Сначала надо было Акакию Акакиевичу пройти кое-какие пустынные улицы с тощим освещением, но по мере приближения к квартире чиновника улицы становились живее, населенней и сильнее освещены. Наконец достигнул он дома, в котором квартировал помощник столоначальника. Помощник столоначальника жил на большую ногу. На лестнице светил фонарь. Квартира была во втором этаже. Вошедший в переднюю, Акакий Акакиевич увидел на полу целые ряды калош. Он остановился весьма неловко среди комнаты, ища и стараясь придумать, что ему делать. Но его уже заметили, приняли с криком, и все пошли тот же час в переднюю и вновь осмотрели его шинель. Акакий Акакиевич, хотя было отчасти и сконфузился, но, будучи человеком чистосердечным, не мог не порадоваться, видя, как все похвалили шинель. Потом, разумеется, все бросили и его, и шинель, и обратились, как водится, к столам, назначенным для виста. Все это, шум, говор и толпа людей, все это было как-то чудно Акакию Акакиевичу.
Он просто не знал, как ему быть, куда деть руки, ноги и всю фигуру свою. Наконец подсел он к игравшим, смотрел в карты, засматривал тому и другому в лица и через несколько времени начал зевать, чувствовать, что скучно. Тем более, что уж давно наступило то время, в которое он по обыкновению ложился спать. Он хотел проститься с хозяином, но его не пустили, говоря, что непременно надо выпить в честь обновки по бокалу шампанского. Через час подали ужин, состоявший из винегрета, холодной телятины, паштета, кондитерских пирожков и шампанского. Акакия Акакевича заставили выпить два бокала, после которых он почувствовал, что в комнате сделалось веселее. Однако ж никак не мог позабыть, что уже 12 часов, и что давно пора домой. Чтобы как-нибудь не вздумал удерживать хозяин, он вышел потихоньку из комнаты, отыскал в передней шинель, которую не без сожаления увидел лежавшую на полу, стряхнул ее, снял с нее всякую пушинку, надел на плеча и опустился по лестнице на улицу. Акакий Акакевич шел в веселом расположении духа. Даже подбежал, было вдруг неизвестно почему, за какой-то дамою, которая как молния прошла мимо и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения. Но, однако ж, он тут же остановился и пошел опять по-прежнему очень тихо, подивясь даже сам неизвестно откуда взявшейся рыси. Скоро потянулись перед ним те пустынные улицы, которые даже и днем не так веселы, а тем более вечером. Он приблизился к тому месту, где перерезывалась улица бесконечную площадью с едва видимыми на другой стороне ее домами, которая глядела страшную пустыню. Вдали, бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке, которая казалась стоявшую на краю света. Веселость Акакия Акакевича как-то здесь значительно уменьшилась. Он вступил на площадь не без какой-то невольной боязни, точно будто сердце его предчувствовало что-то недоброе. Он оглянулся назад и по сторонам. Точное море вокруг него. Нет, лучше и не глядеть, подумал и шел, закрыв глаза. И когда открыл их, чтобы узнать, близко ли конец площади, увидел вдруг, что перед ним стоят почти перед носом какие-то люди с усами. Какие именно, уж этого он не мог даже различить, у него затуманило в глазах и забилось в груди.
— А ведь шинель-то моя, — сказал один из них громовым голосом, схвативший его за воротник.
Акакий Акакевич хотел было уже закричать: «Караул!» Как другой приставил ему к самому рту кулак, величиною с чиновничью голову, промолвив:
«А вот только крикни!»
Акакевич чувствовал только, как сняли с него шинель, дали ему пинка коленом, и он упал навзничь в снег и ничего уж больше не чувствовал. Через несколько минут он опомнился и поднялся на ноги, но уж никого не было. Он чувствовал, что в поле холодно, и шинели нет. Стал кричать,
но голос, казалось, и не думал долетать до концов площади. Отчаянный, не уставая кричать, пустился он бежать через площадь прямо к будке, подле которой стоял будочник, и, опершись на свою алебарду, глядел, кажется, с любопытством, желая знать, какого черта бежит к нему издали и кричит человек. Акакий Акакьевич, прибежав к нему, начал задыхающимся голосом кричать, что он спит и ни зачем не смотрит, не видит, как грабят человека.
Будочник отвечал, что он не видал ничего, что видел, как остановили его среди площади какие-то два человека, да думал, что то были его приятели, а что пусть он вместо того, чтобы понапрасну браниться, сходит завтра к надзирателю, так надзиратель отыщет, кто взял шинель.
Акакий Акакьевич прибежал домой в совершенном беспорядке. Волосы, которые еще водились у него в небольшом количестве на висках и на затылке, совершенно растрепались. Бок и грудь, и все панталоны были в снегу. Старуха, хозяйка квартиры его, услышав страшный стук в дверь, поспешно вскочила с постели и с башмаком на одной только ноге побежала отворять дверь, придерживая на груди своей из скромности рукой рубашку, но, отворив, отступила назад, увидев в таком виде Акакия Акакьевича. Когда же рассказал он, в чем дело, она всплеснула руками и сказала, что нужно идти прямо к частному, что квартальный надует, пообещается и станет водить, а лучше всего идти прямо к частному, что он даже ей знаком, потому что Анна Чухонка, служившая прежде у нее в кухарках, определилась теперь к частному в няньке, что она часто видит его самого, как он проезжает мимо их дома, и что он бывает также всякое воскресенье в церкви, молится, а в то же время весело смотрит на всех, и что, стало быть, по всему видно, должен быть добрый человек.
Выслушав такое решение, Акакий Акакьевич, печальный, побрел в свою комнату, и как он провел там ночь, предоставляется судить тому, кто может сколько-нибудь представить себе положение другого. Поутру рано отправился он к частному, но сказали, что спит. Он пришел в 10, сказали, опять спит. Он пришел в 11 часов, сказали, да нет частного дома. Он в обеденное время, но писаря в прихожей никак не хотели пустить его и хотели непременно узнать, за каким делом и какая надобность привела, и что такое случилось. Так что, наконец, Акакий Акакьевич раз в жизни захотел показать характер и сказал наотрез, что ему нужно лично видеть самого частного, и что они не смеют его не допустить, что он пришел из департамента с казенным делом, а что вот как он на них пожалуется, так вот тогда они увидят. Против этого писаря ничего не посмели сказать, и один из них пошел вызвать частного. Частный принял как-то чрезвычайно странно рассказ о грабительстве шинели. Вместо того, чтобы обратить внимание на главный пункт дела, он стал расспрашивать Акакия Акакьевича, да почему он так поздно возвращался, да не заходил ли он и не был ли в каком непорядочном доме. Так что Акакий Акакьевич сконфузился совершенно и вышел от него, сам не зная, возымеет ли надлежащий ход дела о шинели или нет. Весь этот день он не был в присутствии. Единственный случай в его жизни. На другой день он явился весь бледный и в старом капоте своем, который сделался еще плачевнее. Повествование о грабеже шинели, несмотря на то, что нашлись такие чиновники, которые не пропустили даже и тут посмеяться над Акакием Акакьевичем, однако же многих тронуло. Дин, кто-то, движимый состраданием, решился, по крайней мере, помочь Акакию Акакиевичу добрым советом, сказавший, чтобы он пошел не к квартальному, потому что хоть и может случиться, что квартальный, желая заслужить одобрение начальства, отыщет каким-нибудь образом шинель. Но шинель все-таки останется в полиции, если он не представит законных доказательств, что она принадлежит ему. А лучше всего, чтобы он обратился к одному значительному лицу, что значительное лицо, спешась и снесясь с кем следует, может заставить успешнее идти дело. Нечего делать. Акакий Акакиевич решился идти к значительному лицу. Какая именно и в чем состояла должность значительного лица, осталось до сих пор неизвестным. Нужно знать, что это значительное лицо недавно сделался значительным лицом, а до того времени он был незначительным лицом. Приемы и обычаи значительного лица были солидны и величественны, но немногосложны. Главным основанием его системы была строгость. Строгость, — говаривал он обыкновенно, и при последнем слове обыкновенно смотрел очень значительно в лицо тому, которому говорил. Хотя, впрочем, этому и не было никакой причины, потому что десяток чиновников, составлявших весь правительственный механизм канцелярии, и без того был в надлежащем страхе, завидя его издали, оставлял уже дело и ожидал стоя вытяжку, пока начальник пройдет через комнату. Обыкновенный разговор его с низшими отзывался строгостью и состоял почти из трех фраз. «Как вы смеете? Знаете ли вы, с кем говорите? Понимаете ли, кто стоит перед вами?» К такому-то значительному лицу явился наш Акакий Акакиевич. И явился во время самое неблагоприятное, весьма не кстати для себя. Хотя, впрочем, кстати для значительного лица. Значительное лицо находился в своем кабинете и разговорился очень-очень весело с одним недавно приехавшим старинным знакомым и товарищем детства, с которым несколько лет не видался. В это время доложили ему, что пришел какой-то Башмачкин. Он спросил отрывисто: «Кто такой?» Ему отвечали: «Какой-то чиновник».
«А, может подождать, теперь не время», — сказал значительный человек. Наконец, наговорившись, а еще более намолчавшись вдоволь и выкуривший сигарку в весьма покойных креслах с откидными спинками, он, наконец, как будто вдруг вспомнил и сказал секретарю, остановившимся у дверей с бумагами для доклада: «Да, ведь там стоит, кажется, чиновник. Скажите ему, что он может войти».
Увидевши смиренный вид Акакия Акакиевича, его старенький вицмундир, он обратился к нему вдруг и сказал: «Что вам угодно?» Голосом отрывистым и твердым, которому нарочно учился заранее у себя в комнате, в уединении перед зеркалом, еще за неделю до получения нынешнего своего места и генеральского чина. Акакий Акакиевич уже заблаговременно почувствовал надлежащую робость, несколько смутился и, как мог, сколько могла позволить ему свобода языка, изъяснил с прибавлением даже чаще, чем в другое время, частиц того, что была дешинель совершенно новая и теперь ограблен бесчеловечным образом, и что он обращается к нему, чтобы он ходатайством своим как-нибудь того списался бы с господином оберполицмейстером или другим кем и отыскал шинель. Генералу неизвестно почему показалось такое обхождение фамильярным.
«Что вы, милостивый государь, — продолжал он отрывисто, — не знаете порядка? Куда вы зашли? Не знаете, как водятся дела? Об этом вы должны были прежде подать просьбу в канцелярию. Она пошла бы к столоначальнику, к начальнику отделения, потом передана была бы секретарю, а секретарь доставил бы ее уже мне.
Но ваше превосходительство, — сказал Акакий Акакевич, стараясь собрать всю небольшую горсть присутствия духа, какая только в нем была, и чувствуя в то же время, что он вспотел ужасным образом, — я, ваше превосходительство, осмелился утрудить, потому что секретари того ненадежный народ...
— Что, что, что?
— сказал значительное лицо.
Откуда вы набрались такого духу? Откуда вы мыслей таких набрались? Что за буйство такое распространилось между молодыми людьми против начальников и высших?
Значительное лицо, кажется, не заметил, что Акакию Акакевичу забралось уже за 50 лет. Стало быть, если бы он и мог назваться молодым человеком, то разве только относительно, то есть в отношении к тому, кому уже было за 70 лет.
Знаете ли вы, кому это говорите? Понимаете ли вы, кто стоит перед вами? Понимаете ли вы это? Понимаете ли это? Я вас спрашиваю!
Тут он топнул ногою, возведя голос до такой сильной ноты, что даже и не Акакию Акакевичу сделалось бы страшно. Акакий Акакевич так и обмер, пошатнулся, затрясся всем телом и никак не мог стоять. Если б не подбежали тут же сторожа поддержать его, он бы шлепнулся на пол. Его вынесли почти без движения.
Как сошел с лестницы, как вышел на улицу, ничего уж этого не помнил Акакий Акакевич. Он не слышал ни рук, ни ног. В жизнь свою он не был еще так сильно распечен генералом, да еще чужим. Он шел по вьюге, свистевшей в улицах, разинув рот, сбиваясь с тротуаров. Ветер по петербургскому обычаю дул на него со всех четырех сторон, из всех переулков. На другой же день обнаружилась у него сильная горячка. Благодаря великодушному вспомоществованию петербургского климата болезнь пошла быстрее, чем можно было ожидать. И когда явился доктор, то он, пощупавший пульс, ничего не нашелся сделать, как только прописать припарку. Единственно уже для того, чтобы больной не остался без благодетельной помощи медицины. А, впрочем, тут же объявил ему через 1,5 суток непременный капут. После чего обратился к хозяйке и сказал: «А вы, матушка, и времени даром не теряете, закажите ему теперь же сосновый гроб, потому что дубовый будет для него дорог». Слышал ли Акакий Акакевич эти произнесенные роковые для него слова? А если слышал, произвели ли они на него потрясающее действие? Пожалел ли он о горемычной своей жизни? Ничего этого неизвестно, потому что он находился все время в бреду и жару. Наконец, бедный Акакий Акакевич испустил дух. Ни комнаты, ни вещей его не опечатывали, потому что, во-первых, не было наследников, а, во-вторых, оставалось очень немного наследства. Именно пучок гусиных перьев, 10 белой казенной бумаги, 3 пары носков, 2-3 пуговицы, оторвавшихся от панталон, и уже известный читателю капот. Кому все это досталось, бог знает. Об этом, признаюсь, даже не интересовался рассказывающий сию повесть. Акакия Акакевича свезли и похоронили. И Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто бы в нем его и никогда не было. Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное, даже не обратившее на себя внимания и естествонаблюдателя, не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее в микроскоп. Существо, переносившее покорно канцелярские насмешки и без всякого чрезвычайного дела сошедшее в могилу, но для которого все же таки, хотя перед самым концом жизни, мелькнул светлый гость в виде шинели, ожививший на миг бедную жизнь, и на которое также потом нестерпимо обрушилось несчастье, как обрушивалось на царей и повелителей мира. Несколько дней после его смерти послан был к нему на квартиру из департамента сторож с приказанием немедленно явиться, начальник где требует. Но сторож должен был возвратиться ни с чем, давший отчет, что не может больше прийти, и на запрос «почему?» выразился словами «да так, уж он умер, 4-го дня похоронили». Таким образом узнали в департаменте о смерти Акакия Акакиевича. И на другой день уже на его месте сидел новый чиновник, гораздо выше ростом и выставлявший буквы уже не таким прямым почерком, а гораздо наклоннее и косее. Но кто бы мог вообразить, что здесь еще не все об Акакии Акакиевиче, что суждено ему на несколько дней прожить шумно после своей смерти, как бы в награду за непримеченную никем жизнь. Но так случилось, и бедная история наша неожиданно принимает фантастическое окончание. По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калинкина моста и далеко подальше стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной шинели, и под видом стащенной шинели, сдирающей со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели, на кошках, бобрах, на вате, енотовые, лисьи, медвежьи шубы. Словом, всякого рода меха и кожи, какие только придумали люди для прикрытия собственной. Один из департаментских чиновников видел своими глазами мертвеца и узнал в нем тотчас Акакия Акакиевича. Но это внушило ему, однако же, такой страх, что он бросился бежать со всех ног и оттого не мог хорошенько рассмотреть, а видел только, как тот издали погрозил ему пальцем. Со всех сторон поступали беспрестанно жалобы, что спины и плечи, пускай бы еще только титулярных, а то даже самих тайных советников подвержены совершенной простуде по причине ночного сдергивания шинелей. В полиции было сделано распоряжение поймать мертвеца во что бы то ни стало, живого или мертвого, и наказать его, в пример другим, жесточайшим образом. И в этом едва было даже не успели. Но мы, однако же, совершенно оставили одно значительное лицо, которое по-настоящему едва ли не было причиной фантастического направления, впрочем, совершенно истинной истории. Прежде всего, долг справедливости требует сказать, что одно значительное лицо скоро по уходе бедного, распеченного в пух Акакия Акакиевича, почувствовал что-то вроде сожаления. Сострадание было ему не чуждо. Его сердцу были доступны многие добрые движения, несмотря на то, что чин весьма часто мешал им обнаруживаться. Как только вышел из его кабинета приезжий приятель, он даже задумался о бедном Акакии Акакиевиче. И с этих пор почти всякий день представлялся ему бледный Акакий Акакевич, не выдержавший должностного распекания. Мысль о нем до такой степени тревожила его, что неделю спустя он решился даже послать к нему чиновника узнать, что он и как, и нельзя ли в самом деле чем помочь ему. И когда донесли ему, что Акакий Акакевич умер скоропостижно в горячке, он остался даже пораженным и слышал упреки совести, и весь день был не в духе. Желая сколько-нибудь развлечься и позабыть неприятное впечатление, он отправился на вечер к одному из приятелей своих, у которого нашел порядочное общество, а что лучше всего, все там были почти одного и того же чина, так что он совершенно ничем не мог быть связан. Это имело удивительное действие на душевное его расположение. Он развернулся, сделался приятен в разговоре, любезен. Словом, провел вечер очень приятно. За ужином выпил он стакана два шампанского, средство, как известно, недурно действующее в рассуждении веселости. Шампанское сообщило ему расположение к разным экстренностям, а именно, он решил не ехать еще домой, а заехать к одной знакомой даме, Каролине Ивановне, даме, кажется, немецкого происхождения, к которой он чувствовал совершенно приятельские отношения. Эта приятельница была ничуть не лучше и не моложе жены его, но такие уж задачи бывают на свете, и судить об них не наше дело. Итак, значительное лицо сошел с лестницы, сел в сани и сказал кучеру: «Каролине Ивановне!» А сам, закутавшись весьма роскошно в теплую шинель, оставался в том приятном положении, лучше которого и не выдумаешь для русского человека. То есть, когда сам ни о чем не думаешь, а между тем мысли сами лезут в голову одна другой приятнее, не давая даже труда гоняться за ними и искать их. Вдруг почувствовал значительное лицо, что его ухватил кто-то весьма крепко за воротник. Обернувшись, он заметил человека небольшого роста в старом поношенном вицмундире и не без ужаса узнал в нем Акакия Акакиевича. Лицо чиновника было бледно, как снег, и глядело совершенным мертвецом. Но ужас значительного лица превзошел все границы, когда он увидел, что рот мертвеца покривился, и, пахнувший на него страшно могилою, произнес такие речи:
«Ах, так вот ты, наконец, наконец я тебя того поймал за воротник. Твоей-то шинели мне и нужно. Не похлопотала бы моей, да еще распек. Отдавай же теперь свою!»
Бедное значительное лицо чуть не умер. Бледный, перепуганный и без шинели, вместо того, чтобы к Каролине Ивановне, он приехал к себе, доплелся кое-как до своей комнаты и провел ночь весьма в большом беспорядке. Так что на другой день поутру за чаем дочь ему сказала прямо: «Ты сегодня совсем бледен, папа». Это происшествие сделало на него сильное впечатление. Он даже гораздо реже стал говорить подчиненным: «Как вы смеете, понимаете ли, кто перед вами?» Если же и произносил, то уж не прежде, как выслушавши сперва, в чем дело. Но еще более замечательно то, что с этих пор совершенно прекратилось появление чиновника-мертвеца. Видно, генеральская шинель пришлась ему совершенно по плечам. По крайней мере, уже не было нигде слышно таких случаев, чтобы сдергивали с кого шинели. Впрочем, многие деятельные и заботливые люди никак не хотели успокоиться и поговаривали, что в дальних частях города все еще показывается чиновник-мертвец. И точно один коломенский будочник видел собственными глазами, как показалось из-за одного дома привидение. Но, будучи по природе своей несколько бессилен, так что один раз обыкновенный взрослый поросенок, кинувшись из какого-то частного дома, сшиб его с ног к величайшему смеху стоявших вокруг извозчиков, с которых он вытребовал за такую издевку по грошу на табак. Итак, будучи бессилен, он не посмел остановить его, а так шел за ним в темноте до тех пор, пока, наконец, привидение вдруг оглянулось и, остановясь, спросила:
«Тебе чего хочется?»
И показала такой кулак, какого и у живых не найдешь. Будочник сказал: «Ничего», да и поворотил тот же час назад. Привидение, однако же, было уже гораздо выше ростом. Носила преогромные усы и, направив шаги, как казалось, к Обухову мосту, скрылась совершенно в ночной темноте.